«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне в Александровском саду был открыт воссозданный обелиск в честь династии Романовых. В торжественной церемонии приняли участие патриарх Кирилл, глава администрации президента Сергей Иванов, министр культуры Владимир Мединский и управделами президента Владимир Кожин. А по соседству в московском манеже тогда же открылась выставка «Православная Русь». В этом году она посвящена дому Романовых. Одними из первых выставку осмотрели патриарх Кирилл и президент Владимир Путин. В силу занятости глава государства не смог задержаться надолго, но заверил собравшихся, что экспозиция его впечатлила. Ставить памятники, консолидирующие общество, призвал глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион. Он выступил против возвращения на Лубянку Железного Феликса, но, по словам Иллариона, в Москве нет ни одного памятника крестителю Руси, князю Владимиру. И Лубянская площадь может стать для него подходящим местом. Кому выгодно восхваление монархии? Об этом мы сегодня говорим с историком архитектуры, членом Московского полицейского движения «Солидарность» Алексеем Клименко. Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Как вы считаете, попахивает ли от этих вчерашних торжеств клерикализмом, монархизмом, вот, несвойственным начала 21 века?
Ну, прежде всего, все это очень ярко свидетельствует о неуважении к истории. Поскольку и, ну, как-то так очень странно выборе при трате наших общих бюджетных денег. Казалось бы, да, реставрация, воссоздание, но на самом-то деле в результате уничтожен интереснейший исторический артефакт, свидетельство варварства большевиков. Вот точно так же, как гениальные советские архитекторы братья Веснины построили на месте взорванного собора Симонова монастыря свой замечательный шедевр «Дворец культуры ЗИЛ». Именно на месте. И дворец был взорван ради этого Дворца культуры. И это было сознательно именно так. Вот такое было наслоение, чтобы вот вместо дворцы для пролетариата на месте рассадников мракобесия. Вот. Ну, правда, еще при советской власти был какой-то конгресс всемирный, писательский, и я имел неосторожность рассказать эту историю этим иноземным писателям, гостям этого конгресса, за что имел колоссальные неприятности. Ну, мне доверили что-то такое рассказывать про Москву, а я вот рассказал о том, как дворец на место собора, как взорвали этот собор. Вот. Но и здесь то же самое. Ведь этот обелиск был сделан в 13-м году, как раз к 300-летию Романовых. А большевики взяли и его же сбили, все то, что там было, и сделали свой. Это же потрясающий артефакт на виду всех. И это можно было обыграть. Зачем тратить бюджетные деньги для того, чтобы делать заново? Это же факт истории. Истории нашей, советской. И, я считаю, что нельзя так разбрасываться артефактами. Ведь то, что получилось, это муляж. Потому что это, разве что основа каменная, подлинная. А то, что там выбито, написано, это все заново сделано. Это уже не подлинный памятник. Подлинный памятник был именно такой, с трансформацией исторической. И этим он был и интересен. Его уничтожили за наши деньги, нас не спросясь. И все это, конечно, замечательно. Казалось бы, воспринимается теми, кто не знает этого, воспринимается как что-то благородное. Мне кажется, эта акция сродни тому, что с храмом Христа было проделано. Вот акт покаяния, возрождения. А Я знаю немало замечательных людей, историков и культурологов, которые считают этот замечательный храм Христа такой кандидатом в книгу рекордов Гиннесса, как самая большая прачечная стиральная машина по отмыванию колоссальных и полукриминальных денег. Ну, мы же знаем, сколько там вокруг этого храма всякого рода коммерческих интересов, дел, сколько было затрачено, ну и так далее. Поэтому о ценности у этого храма да нет никакой. И ну, со всех точек зрения, ну, разве что как такая позолоченная, сильно позолоченная табакерка. Вот там внутри там золото такое количество, но ведь и мойка там, и прочее, Ну, там много всяких функций в этом храме. Так что уж воспринимать это как акт покаяния, я, например, будучи специалистом в области истории и культуры, ну, никак не могу. И больше того, вот эта золоченая горизонталь вокруг куполов, ну, для того, чтобы смотровая площадка там дождиком не замочила. Но люди, которые это давали команду сделать это, они совершенно не соображали, что тем самым они уничтожают лучшее, что есть вообще в храмовом зодчестве. Силуэт. Ну, силуэт, когда купола работают, когда вот это завершение работает, а они вот этой двойной горизонталью вот это дело грубейшим образом перерезали. Ну, и это как насмешка. Ну, вот отношение к этому артефакту.
А как вам идея вот вместо Дзержинского поставить Владимира Крестителя?
Ну, вы знаете, мне кажется, эта идея в высшей степени ложной, мне представляется она. Ложный, потому что к Москве это вообще никакого отношения не имеет. А уж если сделать здесь, между расстрельным домом и Лубянкой со всем ее содержимым, и здесь же Соловецкий камень, если уж что-то сделать, то сделать такое трехлучие светящиеся, такой лазерный проект, я это предлагал еще давным-давно, никакой тяжести внизу-то там всякие структуры метрополитена, так что нагружать это, наверное, не очень стоит, а поставить здесь вот такую вот лазерную установку, чтобы они светились пронзительно в вечерние времена, в вечерние часы, в ночные, как пронзительный знак вот той трагедии, которую принесли на нашу несчастную землю эти знаменитые чекисты во главе с Железным Феликсом. И это, мне кажется, очень важно для того, чтобы осознать, что в центре Москвы, вот на этом холме, где был раньше замечательный фонтан работы Ивана Витали, такого прекрасного скульптора, где лошади были. Вообще очень красивое было место. Иконография колоссальная именно этого, вот этой территории Лубянской площади. Колоссальная. Очень много было таких шедевров архитектуры. В завершении Никольской там стена была такая Китай-Городская и часовня Пантелеймона. Там, ну, в общем, много чего было. И было это очень красиво, и поэтому художники рисовали, писали тысячи изображений. Сейчас площадь, конечно, искажена. Конечно, этот памятник Дзержинскому был сделан очень профессионально. Но это вовсе не значит, что его надо возвращать сюда. Он, конечно, хорош как артефакт монументального скульптуры в городе, но значимость его, семантика этого образа, она так зловеща, И разговоры о том, что он там детишкам там помогал, еще чего-то там, таких разговоров много. Но самое-то главное в нем – это вот, вот кулак, вот. И вот чекисты, вот сколько миллионов людей полегло из-за этого персонажа, из-за его последователей. Поэтому я считаю, что здесь должен быть памятник современный и пронзительный, и памятник, связанный с ролью вот этого зловещего периода истории страны. А уж никак не Владимир. Ну, при чем здесь Владимир? Ну, ей-богу, в Киеве же есть это уже, и достаточно. И вообще еще не факт, что то, что выбрал Владимир для страны, это был хороший выбор для страны. Ведь то, в каком несчастном состоянии страна до сих пор, после тысячи лет вот этой православной истории, но это же ведь не случайно. Страна рабов, страна, где главное свойство – это такое холопство, доведенного до халуйства. И это и у начальственных, у любых. Ведь бесконечные вот эти вот самые вертикали властные, бесконечная кровь. История России. Тысячи лет страданий, крови. Какая там доброта? Какое там христианство? Православная Русь умильно, замечательно. Страдалица эта земля. И то, что мы так весело живем до сих пор, после тысячи лет православия, это говорит о очень сложных обстоятельствах. И поэтому это еще надо, чтобы очень ученые люди проанализировали.
А чем вы объясняете, что выбор столь популярно вот среди властей, поддержащих монархической идеи, почему все первые люди страны вчера были на открытии этой, в общем-то, монархической экспозиции к 400-летию династии дома Романовых?
А как? А что строит? Какую модель строит Путин за все эти годы его, сколько там, 13 или больше, как не монархическую? Вертикаль. Все личное управление, ручное управление. Он только он. История с Искоридзе там ему, к нему. Батюшка, разреши. Пикалёва к нему. Сочи к нему. И воруют, и все что угодно. Полная свобода. А кто создал эту атмосферу полного свободы, воровства? Не он ли с этой моделью единовластной, монархической? Поэтому полная свобода для Никиты Михалкова иметь налоги, зеленую улицу, выбирать любые фильмы, делать за общенародный бюджет. Почему? Да потому что он монархист, потому что он, и они все эти доверенные лица, как же, вот солнце ясное. Товарищ Путин, он нам все разрешит. Вот, батюшка, вот поэтому монархи так, что нынешний московский патриархат. Это же та же самая вертикаль, это же та же самая армия. И что делает главная идеология, какова идеология этого патриархата? Власть от Бога. Вот у Путина власть от Бога. Значит, он, солнце ясно, он и есть монарх.
И насколько щедро отблагодарил президент вот эту структуру патриархат своим вот таким расточительством? Памятники архитектуры один за другим отдаются церкви?
Да если бы памятники архитектуры все отдается церкви, и земли, и колоссальные комплексы, и Рязанский Кремль. Какое отношение к церкви? Тоже Новодевичий вообще объект ЮНЕСКО. Кириллу, Путин отдает Кириллу. Объект ЮНЕСКО – это прямое противоречие законодательства российского об охране памятников. Ну, юрист. Ну, этому первому, этому монарху все можно. А все почему? Потому что он ставленник Лубянской корпорации. За ним колоссальный, он выдвиженец колоссальной силы, той самой чекистской силы Лубянской. Вот. И не случайно, ведь в самом начале своего правления, в каком-то, я уж не помню, в котором году, но очень давно, по центральному каналу телевидения я видел, как он в зал, заполненный высшими чинами ФСБ, зашел на трибуну, докладываю, без фуражки, докладываю, операция по захвату высот исполнительной власти успешно завершена. Вот. Он докладывает, и телевидение это показывает. Вот это та самая вертикаль. Спецоперация по захвату страны.
Напомню телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. О том, кому выгодно восхваление монархии, мы сегодня беседуем с историком архитектуры, членом Московского полицейского движения «Солидарность» Алексеем Клименко в нашей студии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, кому выгодно восхваление монархии, мы сегодня говорим с политиком и искусствоведом Алексеем Клименко и муниципальным депутатом района Раменки, лидером партии Духовного Возрождения России Александром Чуевым. Он с нами вышел на прямую телефонную связь. Добрый вечер, Александр. Как вы считаете, как вы считаете, изжелали себя в России монархическая идея, или она была, что ли, насильно прервана на взлете в февральской революции 17-го года?
Вы знаете, конечно, я считаю, что монархическая идея была прервана на взлете в феврале 17-го, но ни в коем случае она себя не изжила, наоборот, эта идея становится все более актуальной. Первые шаги к тому, чтобы мы начали осознавать всю роль, позитивную, созидательную роль монархии, произошли тогда, когда семья царственных мучеников была причислена к лику святых, затем царская семья реабилитировано, как вы знаете. И на самом деле мы сегодня начинаем все больше и больше постигать нашу историю, изучать, что же сделали Романов, какие были проблемы, какие были ошибки, что было хорошего и плохого, и понимать всю глубину того, насколько монархия органична и важна для нашего государства. Ведь это не просто власть, это не просто символ. Это на самом деле духовно-нравственная опора нашей, которая поддерживала, расширяла ее, собирала земли, создавала общину, ту самую православную общину, которая стала ядром государства. К сожалению, это было разрушено. И сегодня мы по крупицам это восстанавливаем. В свое время Советский Союз воспользовался многим из того, что хорошего, позитивного сделала монархия, и благодаря этому, в общем-то говоря, и выжил. Сегодня кто-то отвергает это, кто-то не хочет об этом говорить, но есть очень много людей, которые считают, что мы должны об этом вспоминать, должны об этом говорить, должны читать труды Екатерины II, там, я не знаю, читать Александра, читать, так сказать, все, что было написано, сделано, продумало. Письма Николая II, это вообще очень интересно, его переписка с женой, вообще очень интересные вещи, удивительные вещи по своей нравственной чистоте и глубине. Мы просто должны до этого дойти.
Спасибо, Алексей Клименко. Вот вы видите здесь какую-то угрозу вообще подмены понятий, что вот вместо тех завоеваний, которые достигнуты за последние 20 лет, политики, подобные Александру, хотят возродить монархию?
Ну, ведь это же самое простое. Назвать что-то святым, умиляться тому, что было, как будто бы это значит закрывать глаза на то, что было на самом деле. А на самом деле было бесконечное количество ошибок, крови, предательств, воровства и вот эта вот война севастопольская в XIX веке, и эта война с Японией, и сколько, ну кто бы посчитал, сколько миллионов людей на этой несчастной земле погибло просто от глупости начальствующих лиц. Ну, просто от глупости и преступлений всех этих золотых эполетах, которые кружились, роились вокруг первых лиц, начальствующих лиц. Да, эти лица, Николай Александрович там и прочие, и второй, и первый, у каждого были свои достоинства, они были людьми образованными, но ведь надо, ну, когда мы имеем дело с историей и с такой необъятной страной, ну, наверное, надо посмотреть на эффективность использования этой необъятной земли, этих необъятных богатств. А что мы видим? Мы видим богатств много, а воровства еще больше, а крови еще больше, а страданий еще больше. И сегодня, когда мы знаем примеры абсолютно успешных государств, их десятки и сотни, и мы видим, как живут люди на этой необъятной и очень богатой территории. Любая деревня, любая провинция, как гибнут исторические города, исторические населенные места, как гибнут ценнейшие памятники истории и культуры. Ну, это просто сплошные слезы. Да, конечно, у нас есть Дионисий, Ферапонтов, потрясающий такой, как Сикстинская капелла, такого уровня невероятного духовного достижения, духовно-культурное достижение. Да, у нас был Андрей Рублев. Да, конечно, у нас есть невероятные достижения и в архитектуре, и в чем только, в любых видах искусства. Да, несмотря на эту трагичность этой нашей истории, были и есть великие люди там. Но ведь власть уничтожала этих великих людей, того же Вавилова Николая Ивановича. Но это же просто абсолютное преступление. Ну и если начать перечислять, сколько было погублено гениев, это просто кровь стынет от ужаса, от глупости. Нет у нас своего Гои, который бы написал на русском материале, как Россия, эта православная царская власть, губила лучших своих сынов. И что мы видим сегодня? Сибирь, Восток, Дальний Восток, отсутствие дорог. Ну сколько? Тысячи лет истории. И что? Что мы видим? Это же просто колоссальная трагедия. Ну, пример. Вот достаточно такой простой статистики. Какое место эта необъятная страна, невероятно богатая страна, занимает в рейтинге? Рядом с какими африканскими и прочими там, ну, совсем уже отсталыми странами по всему? И в том числе по привлекательности для туристов даже. Ну, это просто сплошная трагедия.
Давайте послушаем вопрос москвича Петра. Петр, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Ну, может быть, мы сами, наш народ, плохие христиане, плохие православные, тут не Владимир Святой, наверное, виноват. А что касается вот памятника Дзержинского. Вы знаете, я бы его вернул на место, хотя я во многом согласен, о чем говорит уважаемый гость. Сделал бы это по той простой причине, что не стоит толпам, там, возбужденным, плохо знающим историю, вот так вот поступать с памятниками. Пусть бы он остался Дзержинский, мы бы все это дело обсудили, подумали, и это не было бы такого египетского вандализма. Также по отношению там, к памятнику Свердлова и так далее. С историей надо разбираться. А что касается, почему сейчас так династию Романова восхваляют, ну, там есть определенные заслуги, просто они нам оставили эти земли, а уж как мы распорядились ими там в 91-м году, это совсем другой вопрос. Ну и, конечно, Владимиру Владимировичу Путину позарез нужно легитимизироваться в этом мире, потому что страна наша, Российская Федерация, создана не путем референдума. Какой там референдум на Украине в декабре 91-го проводился, и кто там считал, одному Богу известно. Поэтому приходится цепляться за всякую соломинку, которая вот плавает по поверхности вот этого исторического моря. Ну, спасибо большое.
Я все. Я хотел спросить у слушателя, знает ли он про сейф Яков Михайловича Свердлова, набитые алмазами. Откуда у такого, откуда у такого человека, которому памятник стоит, стоял вот прямо напротив Большого театра, такой замечательный монумент, откуда у него в сейф набитый алмазами целиком?
Давайте,
мы легенды о том, какими святыми были все эти бандиты всякие, Сталины, Красины, Свердловы, Дзержинские. Это легенды, это мифы, которые вколочены в сознание нашего населения исключительно для того, и то же самое делает и Московский патриархат. Власть, она от Бога. Как насчет сейфа, набитого бриллиантами, целиком?
Давайте Александру Чуеву зададим вопрос. Как бы вы отнеслись к идее поставить вместо Феликса Дзержинского памятник Владимиру Крестителю?
Да-да-да, я можно отвечу, да?
Да, конечно,
Александр. Значит, я, во-первых, конечно, не соглашусь с позицией, той позиции, что именно при монархии в Российской империи уничтожались умы, наоборот, они, эти умы произрастали, все великие писатели, вся культура и 19 века, и литература, и век, все это было создано именно на базе и на фундаменте российской монархии. Но что же касается советского строя, то не надо грехи Советского Союза переводить или там, так сказать, сравнивать даже с тем, что было при, так сказать, Николаевском и других императорах российских. Россия прибавлялась население, Россия росла, Россия развивалась. Почитайте, посмотрите статистику 1913 года. За год до Первой мировой войны совершенно была другая, развивающаяся, очень динамично развивающаяся страна. Да, война действительно многое внесла многие коррективы, революция добавила, была и кровь, была гибель миллионов людей, но это были уже другие времена, когда монарх не мог принимать решения, влиять на ситуацию, и вообще был в скорости совершенно гнусный и предательски убит вместе со своей семьей и детьми, да, что является, с моей точки зрения, тягчайшим преступлением. Если говорить сегодня о том, что мы видим в монархии, что мы хотим возродить, прежде всего мы хотим возродить нравственный ориентир. Вы знаете, если говорить о развитых странах Европы и мира, то многие страны являются монархиями. И Япония, и Великобритания, и Нидерланды, и так далее. То есть многие страны являются монархиями, сегодня это не мешает им сохранять свои традиции, молиться за королеву, например, как в Великобритании, и иметь это право.
Да-да, Александр, сейчас наладим связь с вами. Вот, Алексей Алексеевич, вот пример Швеции приводит, что он тоже монархия, и там вроде социализм. Как почему для России не годится такой пример?
У нас в нашем народном сознании, как у маленьких девочек, у нас, ну, вот такое, вот мы никак не можем избавиться от этой вот страсти игры в кукол, вот влюбленности в кукол. Вот тут оказался я в скандинавских странах с турфирмой «Нева», и гид, восторженно, захлебываясь, женщина из Питера рассказывала о том, как эти обитатели этих скандинавских стран обожают свои королевы. И весь ее рассказ для ну вот, нашей группы был такой перечень, был такой поток восторгов относительно вот, королев, принцесс, ну вот просто была невероятная такая патока на нас, лилась водопадом. Вот какое счастье, что вот есть там королевская семья и как
вы
народ...
В Дании, наверное, были, да?
А?
В Дании были вы?
Да везде, и Дания там, и, ну не везде, но там в трех странах всего. Но я подумал, что, ну, может быть, уж если это гид, женщина работает там не первый десяток лет, но она что-нибудь покажет, что-нибудь расскажет, но кроме этого водопада восторгов по поводу королевских домов и вот этой невероятной любви населения к этим принцессам, к этим королевам. Но только они живут хорошо, и они могут себе позволить, ну, вот, любить традиции вот, в виде королевских домов. А мы-то как живем? Ну, нам бы подумать о том, сколько у нас больных детей и в ужасных условиях стариков. Ну, а потом уже переделывать обелиски и строить храмы Христа Спасителя за миллиарды.
Давайте послушаем Сергея, радиослушатель из Кировограда. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте, Тищенко Сергей, от Свердловской области. Вот, Владимир Алексеевич, вот и у вас гость, я вот только забыл, как его, ну, как зовут, и вот господину Чуеву особенно, вот, и вашему вот гостю, и хочу напомнить, вот, Николай Алексеевич Некрасов, вот, если, например, снова взять и перечитать его о российской, вот этой вот российской монархии, модели монархии российской, так, и вот роман он, Дубровский, помните о развлечениях Троекурова, например. Вот это нарочно, это не соврешь такое, понимаете, как вот писал Некрасов, а это российская монархия. И вот о таком, об этом не соврешь, понимаете. Вот если снова перечитать вот, а вот этой вот, о том, что... Так это, знаете, это, да, я не хочу, чтобы было так опять.
Понял, Сергей, да, вот вопрос тогда Александру Чуеву. Вы сказали русскую литературу, но вот Достоевский, например, как за посягательство на монархию провел несколько лет на каторге. «Записки из мертвого дома», правда, написал, но вряд ли за это был очень благодарен Николаю Первому. Вот не видите ли вы здесь противоречия между самодержавием и тягой к вольной мысли?
Алло.
Да, Александр, вам слово.
Да, вот я хотел об этом сказать. Ну, вы знаете, я просто отвечу вопросом на вопрос. Значит, скажите, пожалуйста, а вот вы когда говорите об этом, о Троекурове, о каких-то проблемах, да, что о избивающие и убивающие у нас сегодня милиционеры невинных людей гораздо лучше смотрятся, да? Они не монархия, это не дворяне, никто. Здесь был один случай, так сказать, который был действительно вопиющим, да, на всю страну. А здесь десятки, сотни, тысячи случаев. Даже сравнивать невозможно по масштабам ни преступность, ни коррупцию, ни мздоимство и чванство, которое было в царской России, с тем, что началось потом. Да, в первые годы коммунизма, с этим военного коммунизма и в первые годы советской власти с этим боролись. Было даже понятие «партмаксимум». выше которого нельзя было, чтобы были доходы чиновников. Но что началось потом? Именно потом началось вот это жирение, потом началась номенклатура и так далее. И что получилось в 91-м году? Это номенклатура, совершенно, так сказать, некультурная, невоспитанная, новая либеральная номенклатура пришла к власти и стала жировать уже по-серьезному. То есть, грубо говоря, так сказать, те миллиардеры появились сегодня, которые, они что, сродни тем промышленникам или заводчикам, которые были когда-то в царской России? Тогда это были образованные люди, которые своим трудом заработали деньги. А эти люди получили деньги, просто наживаясь на государстве и отнимая у него деньги. Есть большая, существенная разница. Дворянство все-таки было элитой. Элитой, потому что с детства воспитывалось как элита. Купцы все-таки были элитой, потому что существовали моральные правила ведения хозяйства. Потому что если человек не сдержал слова, а люди могли ударить по рукам, и это являлось основанием заключения договора, так вот если человек нарушал договор, он изгонялся из гильдии и больше никогда не мог нормально вести дела. С ним никто не общался. А сегодня обманули раз, два, три, пять и продолжается. У нас даже нет нормальных черных списков сегодня, единых для всех, где можно было бы понять, можно вообще с этой фирмой иметь дело или нельзя иметь дело. Это непростые вопросы, вы знаете, я думаю, что нельзя на них отвечать вот таким образом, черное и белое. Очень много хорошего и доброго сделала династия Романова для истории, для государства российского, благодаря чему мы до сих пор живы и занимаем самую большую в мире территорию. Я хотел все-таки по памятникам два слова сказать. Я против разрушения памятников в принципе, хотя некоторых памятников было очень много одинаковых. Но когда сегодня речь идет о том, восстановить там где-то памятник Дзержинскому или там еще кому-то, я думаю, что это вопрос тоже не простой и не праздный. Все-таки нам нужно восстанавливать, если уж памятник снесли. Если еще не снесли, то пусть он стоит. А вот если памятника уже нет, то вот для того, чтобы поставить чей-то памятник, нужно все-таки понять, кому и зачем памятник нужно поставить. Есть разные мнения. Вот я знаю, например, на Лубянке хотели бы памятник Ивану Грозному поставить. Есть такое мнение. Спорное мнение, да. Но стоит его обсуждать? Наверное, стоит. Стоит дискутировать, стоит привлекать людей, жителей города Москвы к этому. Может быть, нужен референдум, может быть, нужна какая-то другая форма заявления. Но в любом случае, когда мы какой-то монумент возводим, будь то памятник Петру там или еще кому-то, нужно серьезно спрашивать мнение всех москвичей. Это очень важно. Они здесь живут, им на это смотреть и им с этим жить. Поэтому я думаю, что никакой беды не будет в том, если мы проведем такой референдум, предварительно проведя общественное обсуждение. А что касается храма Христа Спасителя, слава тебе, Господи, что мы его восстановили. Это не просто символ России. Это сегодня мощнейшее объединение всех действительно православных людей. Не будем забывать, что в Российской империи никогда не было межнациональных проблем. Никогда не было такого уровня конфликтов, которые мы имеем сегодня. И таких проблем, которые мы имеем сегодня. Российская империя умудрилась сочетать в себе разные народы, объединять разные народы. Да, были проблемы с Польшей, когда Польша боролась за свою независимость. Были проблемы с другими народами отдельными, но в целом Российская империя умудрялась сохранять вот такой баланс сил, баланс взаимодействия между нациями. Это было крайне важно. Советский Союз частично воспринял это под другой идеей интернационализма, да? Сегодня мы не имеем ни того, ни другого. И вынуждены искать новую национальную идею. Хотя нужно просто вспомнить то, что было раньше. Вынуждены говорить о том, что мы находимся на грани межнационального серьезного коллапса или конфликта. Хотя на самом деле все это можно было бы решить. Нужен нравственный авторитет. Нравственный авторитет в стране для всех. Если бы возник монарх, который бы стал таким авторитетом, не имеющий прямой, может быть, власти или возможности управления, но человек, который мог бы быть третейским судьей на уровне государства, который мог бы сказать веское слово, слово, которое было бы всеми услышано, я думаю, что от этого страна только выиграла бы.
Спасибо, Алексей Алексеевич. Вопрос, по-вашему, несправедливо было название Российской империи «Тюрьма народов»?
Нет, я не могу не среагировать на этот панегирик, на этот восхитительный спич. Мне кажется, что наш собеседник, ну, совсем не то, что не владеет статистикой, но просто даже не знает о том, что такое статистика, поскольку все то, что он говорил, это такие вот сказки, это такие легенды, это все такие мифологемы, это все такие сладкие такие слова, но не основанные на фактах, ну, совсем. Ну, просто, ну это все равно, как вот эта вот мантра «Святая Русь». Вот такое было благолепие. Но никакой тебе крови, никаких тебе кавказских войн, никакой тебе ненависти, никаких страданий. Ну, просто все было, ну, замечательно. Но, господин Чуев, почему ж мы так замечательно живем? Тысячи лет православия, больше тысячи лет. И что? Что с нашей землей? Что с нашим народом? Ужас, кругом трагедия, кругом разруха. Кругом Бог весть что. И это вот ваши монархические устремления. Это вот ваш под патронатом вашего патриархата замечательного. Все сплошное благолепие. Давайте елеем зальем все то, что происходит последние годы здесь. Ведь то, что вот эти вот русские марши и столько жертв после этих маршей и до того, эти дети обманутые и возбужденные, это же прямой результат работы господина Путина и всех его опричников с этой самой Лубянки, отовсюду, во всех городах. Это же зараза, это же саркома, это же трагедия великой страны с великой культурой. Это же кошмар. И вот это все покрывается вот благолепием Кирилла и его окружения. Все замечательно. От Бога. Постыдитесь. Немножечко обратитесь к истории, а не к сказкам, не к мифам.
Давайте послушаем вам Владимира, радиослушателя из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Владимир, ваш вопрос.
Наш Алексей вопрос. Алексеевич, а как вы вот объясните такую ситуацию? Вот вы говорите, там на Западе монархов любят, а у нас, посмотрите, Сочи, Олимпиада, это небывалое воровство.
Конечно.
Воровство везде и кругом. И вот наше население с благоговением относится к Кремлю-то. Понимаете? А ведь Кремль потихонечку, тихой сапой, народ, население толкает снова в этот кошару, как вот где овцы-то живут, в скотский двор. И народ спокойно идет туда, голову протягивает, хомут одевает, шею протягивает, бьют палками, терпят, лишили молодых людей пенсии, отобрали там какую-то это, и молчат, никто не вякнет. Вот как вы объясните? Спасибо.
Ну, это же и есть трагедия. Когда, вот чем большевики были хороши, чем занимались в перерывах между уничтожением людей, лучших людей и разных людей, работящих людей, умелых людей. Они строили ширмы. И сейчас патриархат московский тоже выстраивает ширмы, чтобы прикрыть то, что является трагедией на самом деле. Вот эта атмосфера холопства, перерастающая в халуйство, это каждый из нас видит и видел. Ну, вот я входил во всякие там советы и видал Лужкова и всю его эту замечательную бандитскую шоблу кругом. И генералы от архитектуры, от строительства говорили, присмыкаясь, говорили о том, какое счастье работать под его руководством. И никто не стеснялся, что за каждым из них, что мы специалисты здесь, мы это видим и слышим, что за каждым из них там колоссальные моспроекты, колоссальные проекты, институты. Это атмосфера присмыкательства, халуйства, гнусности. Вот это то, что порождает вертикали власти. То, что и вот власть Путина, то же самое. И у Кирилла то же самое.
Давайте дадим слово нашему собеседнику, Александру. Да-да, пожалуйста, вам слово.
Да-да. Вы знаете, вот точно так же народовольцы, да, в начале 20 века рассуждали, точно так же бомбисты, которые говорили, ату его, давайте уничтожим этот рассадник зла и вместе с церковью и так далее. Вот точно такие же слова говорили будущие большевики, которые хотели сломать государство, и они его сломали, и сломали православную веру, и уничтожали церковь, и убивали людей десятками миллионов. И именно поэтому, к сожалению, это страшно, почему мы так живем? Да потому что прервалась историческая преемственность, потому что 70 лет без времени, но сами большевики потом поняли, что так нельзя, и начали все-таки отстраивать государство снова, и начали снова стремиться его возрождать. И потом пришли новые, дорогие, так сказать, люди-либералы, которые также говорили за свободу, и я был среди них. Я этого абсолютно не скрываю, я верил в чистое, в светлое будущее. Мы говорили, да, мы не спровергнем КПСС, она захватила власть, она ужасна, это идеология. А это так же, как вы говорите о православии, мы говорили о коммунизме. Это страшная идеология, которая не дает свободе пробиться сквозь асфальт и так далее. И вот когда в 91-м году все это рухнуло, то на смену этого пришла пена, страшная либеральная пена, которая стала наживаться, разрушать, разграблять страну. И сегодня, к сожалению, когда президент страны пытается собирать снова земли, собирать, пытаться уменьшить негативные последствия того, что было сделано, а было сделано теми, кто сегодня злопыхает, было сделано теми, кто находился в правительстве тогда, они были в власти, все эти люди сегодня в оппозиции кричат оттуда, так вот все эти люди на самом деле хотят снова того же, вернуть те времена, когда они, так сказать, набивали свои замечательные карманы и вывозили деньги за рубеж, что было активно десятками, сотнями миллиардов долларов. Так вот, это время уже закончилось. Слава Богу, оно не вернется. Если говорить о монархии, на самом деле она бы примирила всех. Она примирила бы и либералов, и националистов. Она примирила бы и те нации, которые сегодня живут в России и тоже внутренне сложно себя ощущают, да. Действительно, есть сложности в межнациональных наших отношениях. Но под скипетром монарха. Я не говорю, что монархия должна быть избираемая, да, я вообще традиционалист, да, в том смысле, что я легитимист и считаю, что, конечно, нам нужно вернуть династию Романовых на престол, но, может быть, есть другие мнения, давайте встречаться, давайте говорить. В 612 году, в 613 году, вернее, народ тоже собирался и определял свою государственность, почему бы нам этим тоже не заняться в будущем. Так вот, я считаю, что на самом деле единственное, что мы должны понимать, очень важно понять, и идей других мнений быть не должно. Россия должна быть единой страной, единым государством. И, безусловно, вот ради этого все, что нужно, пусть монархия, пусть что угодно, но государство должно остаться целым. И никаких других вариантов у нас просто нет.
Замечательно. Да. Александр, вас никогда не интересовало состояние друзей вашего претендента на монарший престол, господина Путина, по кооперативу «Озеро»? Почему они стали, каждый из них, его спарринг-партнеры по дзюдо и другие, почему все они стали долларовыми миллиардерами? Почему именно они, Сечины, Ротенберги, Тимченко и прочие, получают самые сладкие заказы в стране? Вас никогда это не интересовало? Вы говорите, сладкие опять-таки модели строите, должна быть Россия. А что сейчас? То, что Россия платит дань Чечне, платит всем окраинам, то, что у этих самых ребят, которые приезжают сюда на роскошных автомобилях, синдром победителей, синдром оккупантов, наконец-то они отыграются на этой России, которая давила их, уничтожала их малые, но гордые народы. Вас это не интересовало никогда? Вы все сладкие грезы насчет монархии. Давайте, Путин, он уже почти, вот, благодаря своим окружениям и своим прихлебателям, вроде Никиты Сергеевича Михалкова и прочих из Московского патриархата, он уже взорвался, он уже себя позволяет, считает себя полновластным монархом. Каждый день мы получаем свидетельство этого вот такого самочувствия, самодержец Путин. Это же не случайно лучшие люди бегут из этой страны. Это результат вот этой самой политики, восхваляемой вам, вами.
Да, Александр, похоже, что те же ошибки повторяет и нынешняя власть. Как вы к этому относитесь?
Алло, алло.
Да,
конечно.
Да.
Я могу говорить, да?
Да, да, вам слово.
Я просто хочу сказать, что вы меня, наверное, не услышали конкретно. Я совершенно не имел в виду Путина в качестве монарха, да? Я имел в виду в качестве президента. А вот монарх, я еще раз подчеркну, это должна быть восстановлена династия Романовых. И здесь дом Романовых, да, дом в изгнании. Об этом нужно говорить. Я ни в коем случае не имел в виду какую-то специфическую, искусственную, навязанную каким-то искусственным путем монарх. Меня здесь подменять не надо. И то, что все наши олигархи получили неправедным путем, большинство подавляющих олигархов получило неправедным путем свои деньги, используя ту ситуацию, которая была в начале 90-х годов, а дальше просто расширила свой бизнес, это очевидно для меня. И то, что коррупция поглотила все слои нашего общества, также очевидно для меня. Но только бороться с этой коррупцией какими-то криками и называнием «вот власть плохая» или «вот этот плохой» или «вот этот плохой» безнадежно. Надо изменять саму систему, а эту систему создала либеральная власть. И в том числе та же самая власть, она говорила: «берите суверенитета сколько хотите, да, уходите куда хотите, хотите отделяйтесь, хотите не отделяйтесь». Совершенно было на все наплевать. Заводы резались на металл и продавались за рубеж. Это ужасное преступление, я абсолютно с этим согласен. И мне неприятно, когда у нас сегодня в национальных республиках воспитываются дети, уже воспиталось целое поколение, которое не ощущает Россию своей родиной. И вот это страшно. И вот это нужно менять. И поменять это можно только путем другого образования, другого воспитания, но уж совсем не европейского, и не идя путем мультикультурализма, который там насаждают, а наоборот, возвращая традиции Российской империи, возрождая то лучшее и ценное, что там было, не Советского Союза, подчеркну, а именно Российской империи. В Советском Союзе тоже было много хорошего, но, к сожалению, было много и плохого. Хорошее надо брать.
Наконец-то, Александр, вы сказали самое главное. Эту систему, прогнившую, воровскую, надо менять обязательно. И менять ее надо через выборы. А то, что у нас народ абсолютно разуверился в выборах и не ходит, позволяет себе вот не ходить на выборы, вот мы и хлебаем, вот мы и имеем, да, эту воровскую власть, которую надо менять. Систему надо менять решительно, не отдельных, отдельные личности. Совершенно не важно, какой там, какая будет фамилия у очередного начальника, главы этой вертикали. Систему менять надо, систему принятия решения. Вы сказали это, и я очень этому рад.
Давайте послушаем Георгия из Воронежской области, нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер. По пунктам. Дискуссия уже ушла вперед насчет текущего положения дел, но по поводу исторических фактов. Вот Калачев сказал: Николай Вавилов, жертва. После, через пару фраз, царский режим губил много талантливых, гениальных людей. Извините, Николай Вавилов погиб в ГУЛАГе.
И что?
И как известно, 10 академиков Имперской академии наук из 40 умерли от голода во время гражданской войны. Это, по сути, косвенные жертвы большевиков. Это один пункт. Следующий. Кажется же, господин Чуев сказал: миллионы жертв в японскую войну. Извините, во время Первой мировой войны погибло 700-800 тысяч русских солдат. Потери во время Второй мировой советско-германской войны 29,6 миллиона.
Спасибо, Георгий. Но вы лишний раз говорите, что тоталитарный любой режим неприемлем для России, правильно?
Конечно, конечно.
Поэтому что такое монархия, не нам с вами рассказывать, мы это прекрасно себе представляем.
Не надо предлагать обществу розовые очки и распускать розовые слюни по поводу того, как было прекрасно когда-то. Надо стремиться к освоению фактов, к изучению истории. И к статистике надо понимать важность статистики, цифр, а не не морочить голову этими розовыми сладкими картинками.
Слово Александру Чуеву. Подводим итог нашей дискуссии. Да, Александр, вам слово.
Да, я хотел два слова добавить. Извините, уважаемый радиослушатель, вы, наверное, плохо слушали. Моя фамилия Александр Чуев, я монархист, убежденный. И хочу сказать еще раз, что я как раз не говорил о том, что мучили Вавилова там в царском режиме или погибли миллионы в Первую мировую войну. Я говорил между Россией и Японией в войне. Я говорил совершенно о другом, о противоположном. Я говорил о том позитивном, о добром. А о прекрасном, что создала монархия в нашей стране, мы были самой великой страной. Мы были пятой частью суши, а сейчас, к сожалению, уже нет.
Спасибо большое. Напомню, что сегодня мы спорили с нашими гостями о том, кому же выгодно восхваление монархии. Напомню, что накануне произошли в Москве несколько церемоний, которые никак иначе, чем монархическими, клерикальными, не назовешь. Они были в центре города, в Александровском саду и в Манеже. И мы сегодня беседовали с нашим гостем в студии Алексеем Алексеевичем Клименко, историком архитектуры, членом Московского политического движения «Солидарность». На прямой телефонной связи у нас был муниципальный депутат района Раменки, лидер партии Духовного Возрождения России Александр Чуев. Он находился в области программы «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львовский.